Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Наш телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии вновь Михаил Васильевич Демурин, чрезвычайный полномочный посланник второго класса, первый заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел, заместитель директоров второго европейского департамента, но в отставке, да, все в прошлом, да. Потому что в 2005 году Михаил Васильевич, как мы уже говорили в прошлой передаче, не согласившись с политикой по отношению к этим режимам Прибалтики, ушел в отставку, и в прошлой передаче мы говорили о провалах нашей внешней политики за последние, вернее, после развала Советского Союза, о том, что происходило. Вот даже Михаил Васильевич, один слушатель наш, написал на сайте отзыв, что вот, наконец, Саулкину объяснили о том, как все у нас провалено, провалена вся внешняя политика, а он все, значит, восхищается умными словами Путина. А у нас народ погибает, гибнет, ну и так далее. Я знаю эту определенную часть наших патриотов, которые добронамеренных и хороших людей, которые просто не смогли с 90-х годов перестроиться. Для них нет никакой разницы, по-видимому, между политикой Козырева и политикой Сергея Викторовича Лаврова. Мне хотелось бы сегодня поговорить о том, что происходит в мире, потому что мы видим небывалые, наверное, с Карибского кризиса, наверное, уровень конфронтации, противостояния России и, прежде всего, западных стран, да, там и не только западные страны, не только Турция, Саудовская Аравия, Катар, о тех сложнейших процессах, которые происходят в мире, о успехах и, может быть, и неудачах, которые, я понимаю, вызваны грузом прошлых не только ошибок, а неверных установок идеологических нашей дипломатии. Ну и, конечно же, о том, что чем был прошедший год для нас, 2015-й. Я думаю, каждая даже домохозяйка, которая в свое время не интересовалась внешней политикой, понимает, что сегодня идет борьба не на жизнь, а на смерть. За суверенность нашей державы, за то, что нас ожидает в ближайшем будущем, и вообще, сохранится ли Россия.
Виктор Александрович, ну, спасибо прежде всего, что пригласили еще раз выступить на вашей радиостанции. Я рад приветствовать всех радиослушателей и готов поговорить на эти непростые темы, вернее, продолжить наш разговор у внешней и внутренней политики, потому что, в общем, то, что происходит у нас в стране, это неразрывно связано с тем, как мы позиционируем себя в мире, и, соответственно, наоборот. Я всегда говорил, что и внешняя политика, она не просто является продолжением политики внутренней, она является тем инструментом, благодаря которому ты, в общем-то, как-то воспитываешь себя. Да? Ты влияешь на то, как люди себя ощущают, кем они себя ощущают. И может быть, давайте вот я планировал это не сразу сделать, но тут, пожалуй, это будет кстати. Вот есть замечательная, на мой взгляд, очень подходящая к сегодняшнему нашему времени цитата философа Трубецкого, Евгения Николаевича Трубецкого, о том, что такое вот, ну, можно сказать, русский патриотизм, можно сказать, русская идея во внешней политике. Вот он сказал, что особенность русского патриотизма заключается в том, что он никогда не воодушевляется идеей Родины как таковой, служением русскому как таковому. Чтобы отдаться, он выделил это курсивом, чувству любви к Родине, нам, русским, нужно знать, чему она служит, какое дело она делает. И нам нужно верить в святость этого дела. Нам нужно осознавать его правоту. И вот, когда мы сегодня говорим о внешней политике, мы должны понимать, что речь идет не о конфронтации, скажем, непосредственно вот России и Америки, хотя есть такая конфронтация, или, скажем, сегодняшнего правительства в России и тех сил, которые сейчас у власти стоят в США, нашей вот сейчас, в общем-то, наших очень сильных расхождений с европейскими силами, с европейским истеблишментом сегодняшним, да, вот таким либерально-глобалистским европейским истеблишментом, или, например, с турецким руководством сегодня, или с наиболее радикальными такими исламистскими режимами на Ближнем Востоке. Это все так, это все есть, но все это является отражением более глубокого конфликта. Вот, вот об этом давайте я готов поговорить, но начнем давайте все-таки с того, как видятся итоги года, если вы не возражаете.
Конечно.
Да? Хорошо. Ну, вот мне думается, что самое важное достижение, такой, ну, как бы результат, это не достижение, это результат, и очень нужный результат, это преодоление в течение 2015 года таких давлевших над международной деятельностью России установок, как прагматизм, открытость. Мы говорили о том, что вот мы такие предсказуемые, значит, готовы вот душа нараспашку и все свое показать и рассказать, и со всеми быть друзьями, что мы, если и готовы защищать свои интересы, то только не конфронтационно. Вот все это, я думаю, осталось, остается в 2014-2015 году. Вот эти два года, я бы вместе их взял бы все-таки, это очень тяжелые два года для нашей страны были, и следующий будет не проще. Но вот однозначно можно сказать. То, что мы сделали положительного во внешней политике, это было не прагматично. Вот. И, значит, мы убедились в том, что по-настоящему защищать, если мы хотим по-настоящему защищать интересы своей страны, то конфронтация неизбежна, потому что слишком долго интересы не защищались, это я очень мягко говорю, да, вот, самые важные и ключевые точки для жизни нашей страны, для бытия русского народа, они отдавались на откуп, вот, либо иностранным силам, либо их ставленникам в стране, и сейчас возвращаться на нормальную стезю очень и очень непросто, но мы все-таки сумели, я считаю, это так, мы сумели мобилизоваться, мы сумели мобилизовать все внешнеполитические инструменты за особенно 2015 год на защиту наших интересов. Вот. И в данном случае, в общем-то, я к внешнеполитическим инструментам. Это и всегда должно быть. Но мы как-то немножко эту тему ретушировали раньше. А, в общем-то, мобилизация вооруженных сил – это тоже очень серьезный внешнеполитический инструмент. И слава богу, она произошла, эта мобилизация. И слава богу, наши вооруженные силы поднялись на тот уровень, на котором мы сегодня их видим. Вот. И неспроста все эти вот учения, которые проходили и на нашей территории, и теперь уже, можно сказать, так сказать, продолжение этих учений, но в реальной боевой обстановке.
В Сирии.
Вот, в Сирии, да, как сказал, по-моему, министр обороны, что это уникальный опыт, а может быть, даже это и слова.
Владимир Путин,
да. Да. Это действительно уникальный опыт, это совершенно понятно. Вот, мы смогли мобилизоваться, это раз, мы смогли и в Сирии, и на Украине, и в ряде других случаев показать, что мы не будем дальше следовать в фарватере американской политики. И это очень, конечно, вызвало жесткую негативную реакцию. Но когда-то это надо было делать. Когда-то надо... Может быть, мы еще не совсем были готовы к такому сильному развороту. Может быть, силенок еще не хватает, да? Вот там, условно говоря, может быть, надо наступать было бы армии, а у нас еще пока корпус только есть. Но это надо было делать. Этот разворот, он просто был необходим. Дальше невозможно было продолжать ту политику, которая продолжалась. Я имею в виду, конечно, поворот, который произошел не вот там в 2012-2013 году. Он начался раньше. Он начался там с 5-го, с 7-го. Там были откаты назад. Вновь мы как-то двигались вперед. Вот. Все не просто бороться с наследием 90-х годов. Да, непросто. Но мы сумели это сделать, и я буквально две вещи закончу. Угу. Очень важный итог этого года, что за рубежом поняли, вот до двух годов, если позволите, все-таки, и 14-го, и 15-го, что за рубежом поняли, что Россия не потеряла способность адекватно реагировать на внешние угрозы. Вот что важно, что мы адекватные. Вот как сейчас есть, вот как на наши интересы идет наступление, мы реагируем адекватно. И если бы мы не реагировали адекватно, то внешний мир считал бы, что мы просто неадекватные. Вот как вот человек неадекватно реагирует, так и страна, понимаете? А мы показали, что мы можем адекватно реагировать. И даже самый наш оголтелый, там, жесткий противник, он не может к этому относиться не с уважением.
Михаил Васильевич, мне кажется, решительный поворот был сделан в 2007 году, знаменитая мюнхенская речь Путина, но, судя по реакции западных политиков, которые тогда присутствовали в зале, они были поражены, и не просто поражены, напуганы и возмущены. Они привыкли, что Россия неадекватно, ну, скажем так, уже 15 лет, 2007 год, даже
что
больше.
Что мы проглатываем.
Проглатываем все, да. Россия неадекватна, у нее нет своих интересов, и неожиданно Путин об этом заявил. 2008 год, принуждение Грузии к миру. Мы же понимаем, кто стоял за Грузией, что тогда происходило. Но мне кажется, что у западных политиков, скажем так, у мировой закулисы было все-таки впечатление, а не только у политиков США, было впечатление, что это какой-то неудачный сбой, и вот Медведев останется у власти, либеральный курс продолжится, а в рамках либерального курса только такое может быть политика России, неадекватная, скажем так, идти в фарватере США.
Ну, понимаете, и решение о принуждении Грузии к миру, в общем-то, принималось, ну, скажем так, с участием Медведева, да, ведь и Владимир Владимирович был все время рядом, да, и в то же время вот ливийский провал, а иначе как провалом все-таки это не назовешь. Потому что можно сейчас говорить, что мы пропустили эту резолюцию, потому что считали, что она, значит, касается только бесполетной зоны. Там, это,
ну, да, то есть
было,
не...
понятно, какую резолюцию мы тогда пропустили.
Что они будут делать.
Да, и было понятно, что они дальше будут делать. И это, конечно, было очень неправильно. И то, как в то время выступал скажем, тот же Маргелов, тогда председатель комитета по международным делам Совета Федерации, как он называл нашего партнера Каддафи, значит, там буквально такие фразы, что вот наконец-то его загнали в загон, как волка там, и прочее, прочее, когда он еще не был свергнут, он еще был нашим партнером.
Такое недружественное.
Да, 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 это было совершенно недружественное высказывание российского представителя, это было в корне неверно, и, в общем-то, последствия вот этой вот последствия такой линии желания потрафить и западным европейцам, французам, игры тогда с Саркози были такие особые, да, вот, оно и кончилось, в общем-то, тем, что почувствовали, что, а может быть, и дальше все-таки и будут, вот,
привел к Сирии, да.
Ну, хорошо, в Ближнем Подбрюшье, да, не дают, вот в Грузии не дали, а вот мы здесь вот на Ближнем Востоке попробуем, а когда его полностью под себя сумеем подмять, тогда и двинем через Афганистан и через Среднюю Азию, ну, хорошо, не через Кавказ, так через Среднюю Азию, там и граница побольше с Казахстаном, и труднее ее охранять, и так далее. Есть заходы там с разных сторон. Вот. Поэтому я еще раз хочу сказать, что процесс вот этот восстановления нормального государственнического целеполагания, это очень-очень сложный процесс. Он, конечно, хочется, чтобы он был последовательным. Не всегда получается. Но, конечно, последовательность нарастает, сила нарастает, понимание того, что нужно делать, нарастает. И это, конечно, явно положительный итог года.
Михаил Васильевич, а как оценивать наши отношения сейчас на Востоке с Китаем прежде всего? Потому что была запущена информация, такая, как выяснилось, это вброс информационный, о том, якобы китайцы полностью разочаровались в сотрудничестве с Россией. Потом только выяснилось, когда не ссылки были на статью, а сама статья была напечатана, выяснилось, что китайцы говорили в своем официальном органе о том непростом положении, в котором оказалась Россия. Но концовка была довольно оптимистическая, что, полагаясь, так своими словами, на свои ресурсы, силы и разум, взаимодействие с остальными странами, Россия вполне способны преодолеть этот кризис. Значит, кто-то пытается постоянно, я имею в виду внутри нашего информационного пространства, разрушить вот это сотрудничество, союз с Китаем, который намечается.
Ну, действительно, с Китаем далеко не все так просто и ясно, как хотелось бы. Но предваряя вот то, что я скажу по Китаю, я хотел бы сказать нашим радиослушателям, что нужно, на мой взгляд, осторожно относиться к вот такому понятию, активно сейчас обсуждаемому, внедряемому в международную практику и в нашу оценку происходящего в мире. Это понятие многополярности. Да? Дело ведь в чем? На мой взгляд, да и жизнь это показывает, что как таковой многополярности, во всяком случае, на западной половине мира, ее нет. Мы можем говорить, что Европа сама по себе фактор, и говорили так, и Япония сама по себе фактор, значит, и США сама по себе фактор, сами по себе фактор. Но на деле, когда западному миру или вот западнизму, как называл, значит, один из наших философов, вот, угроза нарастает, а они чувствуют эту угрозу, да, потому что любое проявление независимости, любое проявление, любое укрепление суверенитета – это угроза западнизму, американизации планеты, глобализации. Это угроза для них. Вот. Когда эта угроза нарастает, они прекрасно показали себе, что они полюс, единый, жесткий кулак, сплоченный, готовый отстаивать интересы именно совокупного Запада. Вот. И в этих условиях, когда они отстаивают свои интересы именно сплоченным кулаком, в общем-то, на другой стороне, на стороне тех, кто, значит, защищает Вот конфликт-то, какой конфликт современности, я еще раз хочу подчеркнуть, это все-таки конфликт между силами глобализации, между теми, кто хочет, значит, между теми, кто хочет ликвидировать национальную самобытность народов, укатать всех, как говорится, вот как молодежь сейчас говорит, под единый какой-то стандарт, да, с одной стороны, и с другой стороны, значит, теми, кто хочет сохранить свой суверенитет, кто хочет развивать свою политическую традицию, кто хочет оставаться в поле, в конце концов, своей собственной традиционной культуры.
Да? Сохранить национальную идентичность.
Да. И, соответственно, те, кто навязывают вот миру эту единую тоталитарную систему демократического, в кавычках, конечно, а на деле олигархического порядка и единый, опять же, вот этот примитивный, но действенный, кстати, стандарт потребительского отношения к жизни, что они хотят? Они хотят выстроить систему паразитирования на всем окружающем мире.
То есть Запад не просто пытается отстоять какие-то свои политические интересы, а, грубо говоря, Запад пытается остаться у кормушки, в которую они превратили ресурсы всего мира. И любое национальное государство суверенное является угрозой для этого общества.
Мы в прошлый раз говорили о Данилевском, да? И вот он тогда сказал, что он очень с опаской относится к понятию общечеловеческого, потому что он понимает, что он тогда говорил о романо-германской цивилизации, а сейчас фактически это уже чисто англосаксы, да? Потому что романскую часть цивилизации англосаксы отставили на второй план западной цивилизации. Да. Да. Вот, что они это общечеловеческое подомнут под себя. Вот да, действительно, они хотят подмять под себя весь мир. И в этом вот суть конфликта. И, соответственно, они хотят паразитировать на всем мире, а вот другая сторона, это, конечно, созидательная сторона. То есть это мир... однозначно, для меня это совершенно однозначно. Это сила разрушения и сила созидания. И я не хочу сказать, что на Западе, географическом Западе, нет части Востока, так условно говоря, но уже идеологического Востока, да, в том смысле, в котором Россия, Восток, значит, нет сил созидания. Есть, они есть, но они находятся под спудом, конечно. Вот. И защищая эти интересы, я еще раз хочу сказать, значит, Запад, он един. А силы, которые хотят свою самобытность отстоять, да, перед лицом этого давления Запада, они не столь едины.
Индия,
и вот
Китай,
ситуация, да, ситуация, к сожалению, с БРИКС, вот вы видите, мало говорят сейчас уже о БРИКС, да, хотя вроде бы вот год российского председательства в этой организации. Ну, с одной стороны, конечно, ресурсы направлены на другие, но много можно было и нужно было сделать за этот год для укрепления БРИКС именно как вот этого второго полюса, потому что ведь если стоит задача, а задача все равно когда-то встанет противопоставить вот этому единому полюсу глобализации и разрушения, единый полюс сил созидания и отстаивания национальной самобытности, нужно будет четко определить, что это за, значит, за структура, что это за полюс, как он строится. Понятно, что он
на
будет многокультурный,
основах,
да,
да,
многонациональный, поликультурный полюс, но ведь если мы будем продолжать говорить о многополюсности, то всегда более сильный полюс. Он будет к себе притягивать более слабых.
Более сплоченных,
конечно,
выстроенных.
Конечно, конечно. Почему, например, у нас с осторожностью и совершенно справедливо относятся к предложениям Китая о создании зоны свободной торговли? Да? Да потому что просто это поломает полностью процессы интеграции, как мы их видим, на пространстве...
Евразийской
интеграции. Потому что к сильному полюсу, а Китай более сильная экономика, конечно, потянется все не только экономически, но и политически. Здесь увязка неразрывная. Вот. Китайцы очень активно сами по своей стезе работают с Западом. Вот, скажем, очень показательная история, когда планировалось создание банка БРИКС, и об этом очень много говорили, что это будет банк, который вот будет наращивать финансовый противовес западным инструментам финансового контроля над планетой. Но, значит, была предложена западниками же Китаю идея создания банка инфраструктурных инвестиций, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. И вброшена это была идея как раз в тот момент, когда формировался банк БРИКС, и Китай переключил свой интерес на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. И мы, в общем-то, пытались его удержать в поле работы по банку БРИКС, сами не вступали, даже показывая свое отрицательное отношение к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, а потом поняли, что просто они перевесили. Западники активно стали вкладывать эти деньги, там очень активно Ротшильды. Ротшильды очень активно работают сейчас в Китае и вообще в Юго-Восточной Азии. Вот, в значительной мере они перевели свои, во всяком случае, американские Ротшильды, они перевели свои капиталы туда, на восток. И очень активно работают с Китаем. И вот эта вот история с банком БРИКС, непростая, а, значит, и альтернативного появления вот этого, она очень, очень показательна. Так что с Китаем сложные у нас отношения. Непростые отношения, но тут есть два момента, кстати, с Китаем тоже. Нельзя не учитывать, мы все время говорим о том, что вот Запад, значит, резко негативно реагирует на то, что Россия показала себя как самостоятельный центр мировой политики, как государство, способное защищать свои интересы и жестко их защищать. Но ведь история наших, ну, условно так ее назовем, нормализация отношений с Китаем, это же 90-е и 2000-е годы, это история уступок только с нашей стороны. Понимаете? Китай-то да. Тоже привык к уступкам, только с нашей стороны. Вот. Он, в общем-то, все, что хотел в 90-е годы, он все получил. Вот. И тут, в общем, понимаете, у него вес растет, у него имперские амбиции тоже растут. Они все время делают заявление, что нет, мы там не ставим никаких планов там господства и так далее. Но внимательно, если вот пригласите когда-нибудь какого-нибудь хорошего, глубокого китаеведа, он вам расскажет, как менталитет формируется у сегодняшней молодежи в Китае, как работает...
И о исторических традициях, отношения к...
Поэтому с Китаем непросто, все будет непросто, но всеми силами нужно удержать Китай вот в этом вот коллективном полюсе противодействия Западу.
Глобализму.
Да, противодействия глобализму. Потому что иначе, если Китай будет иметь основания считать, что он может стать главным, вот противодействующей, главной противодействующей силой глобализму, и начнет под себя подбирать этот полюс, под одну страну, это будет очень чревато, потому что ничего не получится. И тогда вот этот антиглобалистский фронт, он будет раздроблен. И это будет очень удобно для западников.
Но китайцы, они всегда прагматичны. Вот, в отличие от нас, китайцы ведут себя всегда очень прагматично. Я хотел бы, дорогие братья и сестры, попросить вас помолиться о здравии тяжко болящей Галины. Завтра в 11 часов ей предстоит операция. Это замечательная женщина, удивительный человек. Помолитесь, пожалуйста, сугубо о тяжко болящей Галине и о тяжко болящем Артеме. Тоже завтра предстоит операция тяжелая. И о здравии тяжко болящей Натальи, Михаила, младенца Сергия, болящей младенца Елизаветы, непраздной Татьяны, непраздной Марии, Иоанна, Виктора, Федора, болящей Ларисы, болящего младенца Варвары, болящей монахини Екатерины, болящей младенца Софии, болящей Веры, протерии Владимира, болящей Зинаиды, Агапия, Веры, воина Павла. И я напомню, что 28 января состоится вечер очень интересный. Мне кажется, для всех наших слушателей в цикле «Возвращение на родину» в Доме кино в Белом зале «Святые русские пророчества». будет и настоятель Богоявленского и Луковского собора, отец Александр Агейкин, режиссер искусствовед Борис Михайлович Конухов, доктор исторических наук Михаил Борисович Смолин и Максим Александрович Емельянов, Лукьяченков. А вечер посвящен пророчествам не только наших святых старцев о будущем России, о судьбах мира, но прозвучат и пророчества Ивана Александровича Ильина, Тютчева, Достоевского, многих наших великих русских людей, наделенных пророческим даром. Кстати, Михаил Васильевич, Георгий Васильевич Свиридов, он говорил, что русское искусство, не только русская литература, в мировую культуру принесло такое понятие, как совесть. Вот на совесть понятие вы цитировали Трубецкого, ведь действительно русскому человеку очень важно знать, что его страна не просто вот западная, знаменитая английская, моя страна англосаксонская права, потому что это моя страна. У нас такого понятия никогда нет. У нас все-таки всегда было понятие «Россия на стороне Божьей правды». Правда, справедливость. Вот когда я посмотрел этот фильм «Миропорядок», да, как он назывался?
Да.
Соловьева. Путин пытался сказать, что мы из прагматических соображений, мы просто действуем всегда честно, справедливо. Но мне кажется, немножко, может быть, если не слукавил, но поскромничал Владимир Владимирович Путин. Потому что в своей речи на Валдае 3 года назад он сказал, что есть русская цивилизация, и Россия будет отстаивать традиционные ценности. Не только свои, во всем мире. Его слова прозвучали: мы не дадим уравнять добро и зло. Вот мне кажется, что наша политика, а я еще раз настаиваю, что политика России, как и Российской империи, так и в Советском Союзе при Иосифе Виссарионовиче Сталине, потом при Брежневе, она всегда была нравственной. То есть наша политика имперская всегда отсутствовала в нашей политике вот любой ценой, да, это иезуитское лукавство какое-то. И сейчас, мне кажется, происходит возвращение нашей внешней политики на вот эти прямые пути правды, справедливости, отстаивания международного права ООН, да?
Виктор Александрович, ну, мы все видим, внимательные наблюдатели, все видят, вот особенно когда появляются кадры с Владимиром Владимировичем, даже... Я уж не говорил 2000-го, а 2005-го, 2007-го года и сейчас. Да, его лицо, его глаза, его выражение лица. Видно, какую огромную дистанцию он прошел, в том числе в своем собственном становлении. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, у него сказывается и профессиональная его подготовка, и большой опыт политика тоже пройденный, в том числе и вот в те годы, когда, видимо, имея в виду то, что надо будет делать для России, он вынужден был это и скрывать, и, так сказать, участвовать в той политике, которая проводилась тогда, в том числе и в период Ельцина. Вот, и все это вместе, видимо, подсказывает ему, что не все карты надо сразу открыть, не всех гусей надо сразу злить там, и так далее. Вот. Но с другой стороны, конечно, русские люди ждут от него целеполагания, правильно? Потому что, вот я всегда говорю, что главный союзник России – это целеполагание и сила воли, да, и ум ее правителя. Нас вот часто любят козырять такой фразой Александра Третьего. Он, в общем-то, и англичан, наверное, отчасти тут повторял, что главные союзники России – ее армия и флот. Но почему-то не задумываются, что буквально через сколько? Ну, буквально через 40 лет после того, как она была создана, армия и флот, причем от высшего генералитета до низших чинов, они превратились в то, что и разрушило империю.
Участвовали в заговоре. Да.
Понимаете? Вот. Или развалились, или разбежались там и так далее. Почему это произошло? Потому что не было целеполагания у высшего правителя. Вот. Поэтому главный союзник России – это ее правитель. И вторая фраза, вот, когда любят у нас говорить, народ достоин того правителя, которого он имеет. Я категорически с этим не согласен. Потому что наша история 20 века, она говорит о том, что правители делают свой народ. В зависимости от того, каким они видят роль этого народа в современном мироустройстве и роль своей страны в мире. Да? Вот есть период, вот правитель видит, что мы должны быть тем-то, тем-то и тем-то. И он, соответственно, этот народ поднимает. И, соответственно, идет рост, значит, образования, распространение культуры, да, значит, формируются и вооруженные силы соответствующим образом, развивается экономика тяжелейшими способами, жесткими средствами там, и так далее. Но идет и ведет он народ к какому-то результату. Другой правитель приходит, пускает все на самотек, и все рассыпается. А народ-то один и тот же.
Ну, я думаю, что две катастрофы, которые мы пережили в 20 веке, первая катастрофа, святой царь-мученик, государь Николай Александрович, успехи невероятные, рост населения 60 миллионов его управления, рост небывалой промышленности, все об этом знают, рост, кстати, образования школьного, проекты, знаменитая ГОРУ, никогда не выговариваю. Да, первая станция Волховская, построенная при государе. Проекты развития ракетного. Ну, то есть Россия развивалась невероятными темпами. И почему же она рухнула, когда государь-то понимал, у него-то целеполагание было совершенно ясное, Святая Русь. И в этот момент он предан высшим генералитетам, он предан, ну, скажем так, даже Синод не поддержал государя, хотя Синод мог сказать. Все бредили какой-то свободой. И я думаю, что все-таки не народ в то время предал царя-мученика. Мы понимаем, что большевики пришли, когда Россия уже была разрушена элитой, скажем так, заговор. А вот что произошло с элитой? Почему в элите российской присутствовали
такие настроения? Я был бы готов поговорить на эту тему отдельно, потому что это очень такой важный, нужный, и тем более имея в виду, что мы приближаемся к столетию 17-го года. Вот, можно было бы поговорить вот о выставке, которая была в Манеже. В общем, там не все далеко, не все однозначно. Вот, значит, ну и не может быть однозначно, потому
сложнейший
что...
период,
да, сложнейший период и так далее. Вот. Но я, опять же, возвращаюсь к чему? К тому, что все зависит все-таки от целеполагания руководителя, но он, мне кажется, должен понимать, что ресурс – это не только армия, это не только флот, это не только умные дипломаты, это не только газопроводы, это не только деньги. Ресурс – это сплоченный, одухотворенный народ. Вот. И для того, чтобы народ был одухотворенным, он должен быть образованным, он должен быть здоровым, он должен, понимаете, верить. Он должен верить.
Да. А что произошло? Вторая катастрофа, 91-й год. Ну, много можно говорить о лучшем немце, как его называют, Горбачеве. Mm-hmm. По-моему, все-таки, скажем откровенно, значительная часть, подавляющее большинство нашего народа, кроме презрения, к этому человеку ничего не испытывает сегодня. Но ведь и вновь, второй раз за 20 век, в общем-то, страну сдала ее элита. Мне приходилось с одним молодым коммунистом спорить. Он говорит, ну вот элита Российской империи прогнила и в феврале 17 года сдала страну. Я говорю, вы знаете, а коммунистическая элита, ей и 70 лет не понадобилось даже, чтобы точно так же сдать страну. Мы же понимаем, что не один Горбачев, Александр Николаевич Яковлев, ну и так далее. Вся эта компания, в каких они там ложах, кружках состояли, это понятно, но понимаем, что они сдали страну, народ не хотел рушить великую державу. И сегодня даже представители церкви, вот отец Всеволод Чаплин говорит, необходима смена этой элиты компрадорской, которая в 90-е годы пришла к власти. Иначе в стране ничего не будет. И вот мы вновь приходим к тому, что внешняя политика и внутренняя, они настолько взаимосвязаны.
Виктор Александрович, да, а на кого менять?
А вот тоже вопрос очень серьезный.
Вот еще все дело. Потому что ведь не только эта элита стояла у власти и накапливала огромные материальные ресурсы, она не давала возможности формироваться патриотической элите. Потому что мало понимать, мало знать даже, как надо сделать. Надо ведь и опыт иметь. Надо ведь и опыт иметь. А вот вы посмотрите, что происходит, скажем, с православными или такими государственническими, патриотическими, общественно-политическими структурами. У них совершенно другой ресурс финансирования в сегодняшней России. Вы посмотрите, какие средства вложили, например, в Ельцин-центр. Да? Огромные средства. Огромные средства.
Ну, средства массовой информации у нас, мы это ощущаем на себе, радио «Радонеж», которое живет на пожертвования наших слушателей, и, скажем, «Эхо Москвы», которое по-прежнему «Газпромом» финансируется. По-моему, телеканал «Дождь», не знаю, закрыли или нет, но если брать все электронные СМИ, даже печатные СМИ, то по-прежнему полное господство либералов в этой сфере.
А в современном мире и, к сожалению, в современной России, у либералов большой ресурс есть финансовый, да, и они держатся сплоченно, им не надо бороться за финансирование, да. У государственнических, патриотических, православных организаций ресурс маленький. И что греха таить? Вам известны такие случаи, мне известны такие случаи, когда друг у друга будут пытаться то или иной грант или то или иное финансирование перетянуть, когда от своих товарищей откажутся в каком-то проекте, только чтобы сохранить себе побольше зарплату, да? А это известный способ, разрушения активных действующих патриотических таких государственнических структур. Обрубание финансирования, предложение новых средств, но в два раза меньше. И дальше сами решайте, пойдете все вместе на эти новые, меньшие в два раза средства и будете получать половину зарплаты, или откажетесь от половины своих товарищей.
То есть отработана система разрушения патриотических организаций.
И под предлогом того, что, ничего, сейчас вот я туда пойду на прежнюю, конечно, зарплату, мы половиной пойдем, потом остальных подтянем. Никто никого никогда не подтягивает, уже все. А ведь рушится не просто действующая вот эта структура, рушится взаимопонимание людей. Рушится сплоченность. Вот. Поэтому, конечно, есть вот такая задача формирования вот той самой альтернативной элиты. Да. И это должна быть действительно элита. Это должны быть люди. У нас большинство из людей, которые сегодня говорят о правильном целеполагании, например, в области внешней политики, да, они 20 лет говорят о правильном целеполагании, но они никогда не занимались внешней политикой. Они никогда не участвовали в деле-то.
Кстати, Михаил Васильевич, вот о чем хотелось бы, это тоже отдельная тема, когда патриоты некоторые говорят, вот мы третья сила, надо сформировать третью силу, а в политике, вот простейший пример, вы дипломат профессиональный, есть профессиональные военные, мы видим, как преемственность, рвали эту преемственность между вооруженными силами Советского Союза, Советской армии и Российской армии. Чудом сейчас и огромными усилиями восстановлен высочайший уровень не только модернизации военной техники, но и уровень боевого управления, мастерства военачальников. Две войны чеченских, все-таки война с Грузией. И точно так же в политике, когда говорят, ну вот мы и есть патриоты, а смотришь на Владимира Владимировича Путина и думаешь, вот на кого ему опираться? Вот Народный фронт создали, там непонятно, что происходит. Опять же сидят из «Единой России» вся та же компания в Народном фронте. То есть вот эта смена элит, она назрела, но как она будет происходить?
Меня это печалит. И вот вы сказали про позднее советское время. Я, конечно, очень тяжело это все и тогда переживал, а сейчас с каждым годом все более тяжело переживаю. Но должен сказать, что тогда, да, действительно, ведь нельзя сказать, что все люди были Горбачевского или Яковского склада. Но никто из высших руководителей не ушел в отставку. Никто не ушел в отставку, зная, кто они такие, зная, куда они ведут страну. А ведь, понимаете, можно говорить, что это был показатель их преданности там, делу партии и правительства, а с другой стороны, такой вот реальный поступок, не рассуждение, какой плохой Горбачев, а реальный поступок, да, он бы мог вразумить как-то народ и заставить его бы немножко по-другому посмотреть. Да? Вот, но я вижу вопрос.
Да, да, у нас вопрос. Говорите, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Васильевич, еще раз спасибо вам за ваше присутствие в эфире. Второе, как я понимаю, да?
Да.
Очень интересно. Ну, у меня два вопроса. Один по внешней политике, другой по внутренней, если можно.
Пожалуйста.
Какова, вот конкретный вопрос, какова судьба нашего стабилизационного фонда, которым мы, как я понимаю, много лет снабжали финансами нашими Америку? Как сейчас вообще? Он будет нам возвращен или его уже не существует? Одним словом, что с ним? И второе, вы сказали, что сила страны, так сказать, не только армии, флот и народ. А что за 15 лет сделано с народом, ну, не говоря уже о предыдущих, о 90-х годах? Все только ухудшается, взять любую сферу. Образование, медицина, социальная сфера, дети наши, ну, тут много можно перечислять. Вот как тут, можно ли говорить о здоровье народа в любом
отношении? Спасибо.
Да, понятный вопрос. Что касается стабилизационного фонда, то, насколько я понимаю, я не специалист в этой сфере и не владею всей информацией, но то, что я знаю, это то, что он уже несколько лет постепенно выводится из-под американской юрисдикции. Вот. Так что этими вопросами занимаются, и это понятно, потому что ну, вот, уровень конфронтации таков, что надо думать о том, где находятся твои деньги. Значит, второе, то, что вы сказали про реальную ситуацию
внутренней,
ну вот как бы самоощущение себя нашими русскими людьми. Да, да, это плохая ситуация. Плохая ситуация. Вот, и я вот в деревне большую часть времени провожу и чувствую, как этот год очень тяжелым бременем лег на плечи селян, очень тяжелым бременем. Хотя вот кто-то все равно продолжает свое, и чуть-чуть, правда, хотелось бы, чтобы больше, и больше полей обрабатывается, и больше фермерских хозяйств появляется. Вот, такое, в общем-то, есть уважение к земле, она начинает приводиться в порядок, дороги приводятся в порядок. Это, кстати, положительно на настроение людей действует. А вот, конечно, сфера образования – это просто, ну, очень-очень печальная
вещь. И здравоохранение, образование.
И здравоохранение. И вот я не зря в первой части своего выступления сказал о том, что мне думается, вот об этом надо очень серьезно размышлять. И именно не под углом зрения того, значит, вот людям нравится или не нравится, да, и насколько они возмутятся или не возмутятся, и в силу вот такого отношения пойдут они, поддержат на выборах или не поддержат. Да не об этом идет речь, не о том, поддержит кто-то кого-то на выборах или нет, а будут люди участвовать в новом серьезном проекте восстановления России, захотят они участвовать, да.
Вложат ли они свое сердце, душу?
Вложат ли они свою силу и готовы ли будут на самопожертвование?
Понимаете? Это
вот
очень
о чем
важно.
Речь идет. Потому что самопожертвование потребуется, а идти на него, ну, может, конечно, человек, который самостоятельно себя укоренил в традиции. Но это очень маленький процент. Это не тот процент, который нужен. А для того, чтобы это была широкая готовность к самоотверженному участию в восстановлении страны, конечно, должно быть другое отношение власти к народу.
Я, дорогие братья и сестры, напомню, что вышла книга недавно «Стать самим собой», где собраны избранные статьи Михаила Васильевича Демурина с 2010-го, написанные по 2015 год. Вот есть цитата из одной из статей: «Как сделать так, чтобы люди были согреты и вдохновлены силой родной традиции, чтобы чужие идеалы не казались им более привлекательными, чтобы они не были падки на фальшь. Другими словами, жили в поле национального самосознания, являющегося непременной основой формирования свободной и самостоятельной личности». Это вот ключевая тема сегодня. И еще одна цитата, мне кажется, очень важна сегодня. «Россия исчерпала лимит не на социальные потрясения, а на безответственность элиты. И чем быстрее власть это осознает, тем с меньшими потрясениями страна сможет выбраться из нынешнего незавидного состояния». Спрашивали, Михаил Васильевич, где можно приобрести эту книгу «Стать самим собой», сборник ваших статей. Она есть в книжных магазинах «Фаланстер», это в Малом Гнезняковском переулке в Москве, Циолковский на Пятницкой, «Русская деревня», это на Рождественке, и все эти магазины «Аргумента». Эти магазины в МГУ есть, в ГИМО, в Российском государственном университете нефти и газа.
Да, вот это на студентов я особенно хотел бы.
Важно для студентов. И в книжной лавке «Союза писателей» на Комсомольском проспекте, поэтому...
Да, и вот в «Политкниге» еще тоже интернет-магазин удобный. Вот там все-таки есть возможность получить по интернету, не только, понимаете, ведь проблема сейчас с книгами в чем заключается? Я живу около Калуги, в Туле часто бываю. Вот в Калуге, в Туле нет таких настоящих книжных магазинов.
В том понимании, как, да?
Да, 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 да. И как вот должны быть книжные магазины, формирующие твое присутствие вот в интеллектуальном поле, понимаете? Это, конечно, очень печально. Регионы в этом смысле, в смысле книготорговли, меня очень-очень заботят. Туда настоящая литература, умная литература. Вот это вот магазины, я специально отдал эту книгу, так называемые магазины интеллектуальной литературы. Их специально сейчас уже читающие создают. Люди отделяют. Да, отделяют от обычных.
От макулатуры.
Да, 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 да. Хотя хочется, конечно, попасть и в большие сети, там, другие, где, так сказать, другое число. Но я вижу еще вопросы.
Да. Сейчас я еще, дорогие братья и сестры, хотел бы вас пригласить, еще одно объявление сделаю. 8 января, на следующий день Рождества Христова, на второй день церковь совершит празднование собор Пресвятой Богородицы. И вот в этот день каждый год мы ездим к чудотворным иконам Матери Божией, в храмах Москвы молимся, будем у великой святыни Московской, Спорученицы грешных, в храме святителя Николая в Хамовниках. Будем с вами в храме древнем пророка Ильи в Обыденном переулке. Там нечаянная радость, великая святыня, много еще святынь. И в этом же храме, в одном из ковчежцев с мощами угодниками Божьим, частица пояса Пресвятой Богородицы. А завершим у иконы Пресвятой Богородицы «Утоли мои печали». Те, кто хочет присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. И если говорить, передача к концу подходит, о том, что нас ожидает, ведь, я думаю, печали, если не печали у всех в жизни бывают, и все мы грешны, поэтому с порочницы грешных прибегаем к Матери Божией особенно. Но надо, наверное, понять, что вот этот конфликт, который возник между Россией и Западом, этот конфликт не может закончиться тем, что снимут с нас какие-то санкции. Мы вновь, как либералы наши надеются, наладим отношения с Западом, все будет мирно и хорошо. Вот, как вы сейчас услышим вопрос
Давайте
нашего слушателя?
Давайте услышим вопрос, да.
Простите. Да-да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, извините, беспокойство, день постный. Вот два вопросика задам, если не трудно.
Пожалуйста.
В последних минутах вы сказали, как что политикам неплохо было бы самоотрекаться от власти. Ну вот мы упомянули Горбачева. Ну вот Горбачев ушел от власти как бы сам. Но по моему субъективному мнению, он совершил предательство русского народа, передав власть следующему правителю. И второй вопрос. Вот в последнее время все время говорят, вот у вас, например, вот о том, что предали, вот генералитет предал царя, предал церковь, поступил. Но до того же произошла февральская революция в России. Это массовое выступление в Петербург. Именно поэтому приехал монархий Шульгин и же с ним.
Простите, я вас перебиваю, потому что сейчас я, значит, объясню, дорогой слушатель. Простите, Михаил Васильевич. Февральская революция – это был заговор генералитета, военная ложа, в которую входил масон Гучков и входил ряд генералов. Министры, олигархи, которые преследовали, не министры, промышленники, олигархи, которые преследовали свои частные интересы, это и есть февральская революция. Никаких массовых выступлений, мы об этом подробно говорили, тогда не было. Это было в 905 год, и февральская революция, это две цветных революции, которые мы наблюдаем сегодня во всем мире, начиная от, скажем там, Ливии, кончая Украиной, близкой к нам. Простите, ну, поэтому это надо уточнить. Это февральская революция, это заговор элиты, которая свергла государя. А потом уже октябрь наступил. Михаил Васильевич. Да,
ну, знаете, как? Уже действительно да. Надо подвести итог нашему сегодняшнему разговору. В том, что касается вот общего ощущения, что ли, для чего страна и народ существуют. Да? Это очень показательный пример. Я помню свои впечатления очень хорошо. В советское время, в 60-е годы, в 70-е годы, в 80-е годы, значит, от фильма, от классической экранизации «Тихого Дона». Да? Значит, я помню, в Африке, когда я служил, это были 90-е годы, начало 90-х годов, специально там одна была семья такая, швейцарец, и жена его была из белой миграции. Значит, она была наполовину там полька, наполовину там украинка, частично русская, там, ну, наполовину, я так условно говорю. Вот они даже захотели вместе с нами посмотреть тот Тихий Дон, и были под очень сильным впечатлением. Но я что хочу сказать, что вот я посмотрел новую экранизацию. И я себя спрашиваю, а для чего вот современная молодежь, вот мы в советское время, когда завершился этот фильм, мы имели примерно такую мысль. Да, огромные лишения, да, огромные жертвы, но страна вырулила, мы живем в счастливой стране, у нас счастливое детство, наши родители счастливы. Они, родители, защитили и реализовали свою мечту о счастливой жизни. Вот те все страхи, те все лишения, те все жертвы были не зря, потому что есть вот эта сильная страна, да, мы в ней живем. Значит, а сегодня получается, что сделали только с одной целью этот фильм. Если вы попытаетесь что-то изменить в сложившемся порядке, если вы попытаетесь взбудоражить страну, если вы попытаетесь поднять народ на революцию опять, ну, это вот к моей вот этой фразе, что исчерпал это лимит. А вот, а это иллюстрация фразы «Россия исчерпала лимит на социальное потрясение». Будет кошмар, ужас, люди озвереют, друг друга начнут убивать там и так далее и тому подобное. Вот так, как бы, такое целеполагание, это тупиковое целеполагание, да? Целеполагание должно быть таким, чтобы народ хотел идти к осуществлению каких-то больших идеалов, каких-то больших задач, и в том числе нести эти идеалы и открывать какие-то возможности для всего мира. Вот вы, может быть, удивитесь, а я думаю, что нет, но я отдал 10 лет вот, политике Советского Союза в Африке, помощи национально-освободительным движениям и, значит, да даже больше, в общей сложности, наверное, 15 лет, помощи национально-освободительному движению. И вот хотите верить, хотите нет, до сих пор приезжающие из какой-нибудь Намибии или Анголы, или Мозамбика, значит, деятели того времени, 25-30 лет прошло уже, 40 лет, они находят уже совсем дедушек, которые им тогда помогли стать самостоятельной страной, стать самими собой. Сейчас будут говорить, да им при колониализме было бы лучше, ничего не было бы лучше.
Ну, сейчас ничего бы не такой было. Же, только да, другой, да, да, финансовый.
Ну, сейчас, есть, кстати, да, очень активно Китай работает как раз в Африке. Да? Да, у него, да, вот планы 60 триллионов долларов инвестиций в китайский, то есть в африканский континент. Но я хочу сказать о том, что вот это к вопросу о нравственности. Можно говорить, что мы насаждали им там социализм, но это было не так. Мы им дали возможность быть независимыми, в конце концов. И да, вот тогда им удобно было быть независимым через социалистическую ориентацию, потому что она давала больше независимости.
Ну, кстати, как старшее поколение китайцев помнит, кто им построил промышленность, несмотря на потом хрущевские даже не ошибки, а преступления в отношении Китая, потому что в Китае
и
очень уважали...
И вы понимаете, эти положительные результаты, да, вот такие положительные результаты внешней политики, они будут жить всегда.
Стратегическое направление,
это я говорю
по
вопросу,
да,
о Сирии. Вот это очень важная установка и очень правильная. Мы не Асада там защищаем. Мы защищаем их право иметь того руководителя, которого они выбрали. Или выбрать другого руководителя, но самим.
Самим. Мы, Россия сегодня защищает международное право и право народов на свою национальную самобытность, на суверенитет, право любых государств. И, скажем так, это историческая задача России.
Да.
Россия, освободив Европу,
будь удерживающим. Конечно. То есть, а те, кто хочет сказать, что есть более, так сказать, высокие какие-то нации или более важные для мироздания, и какие-то мелкие, которые вообще должны быть подмяты под себя.
Можно сказать, да, что это зиждется на фундаменте православного отношения к миру, ко всем народам. Это и есть тот фундамент русской православной цивилизации, которая ко всем народам относится как достойным жизни, имеющим право на свою самобытность. Это, в конце концов, это евангельские заповеди.
Абсолютно.
Это...
Абсолютно с вами согласен.
Спасибо, Михаил Васильевич. Напоминаю, с нами сегодня беседовал Михаил Васильевич Демурин. И Михаил Васильевич живет в деревне сейчас, занимается писательским трудом. Но я надеюсь, что, приезжая в Москву, вы не будете проходить мимо нашей студии.
С удовольствием ждем буду вас. К вам приходить, да, и можем даже как-то просто попробовать побольше поотвечать на
вопросы наших слушателей. Да. Спасибо.
Благодарен.
До свидания, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь.